Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Провокация и революция. Опыт России 100 лет спустя. У микрофона Ирина Лагунина. У каждого периода массового недовольства и протеста есть своя история. Есть пики и спады, есть трудности организации, сложности того, что гнев выйдет из-под контроля. Естественно, что протест за честные выборы не может быть столь же мощным после этих самых выборов, сколь он был перед ними. Мы решили повторить сегодня исторический экскурс о взаимоотношениях власти и той части общества, которая бросает этой власти вызов. С профессором университета штата Айдахо, специалистом по истории русского революционного движения Ричардом Спенсом, на эту тему беседует мой коллега Владимир Абаринов.
Теперь нет города в России, где не было бы музея революции. Это верный признак ее смерти. Она на кладбище, писал в 1926 году русский философ Георгий Федотов. В советской школе мы изучали историю революции именно как музейный экспонат, далекое прошлое, которое никогда больше не повторится. Потому и знаем мы ее плохо. Но так ли уж непригодны ее уроки для сегодняшнего дня? Доктор Ричард Спенс из города Москва. Москва, но не на восточноевропейской равнине, а на северо-западе США. Специалист по истории русского революционного движения. Автор книг о Борисе Савенкове и Сиднее Рейли. Он внимательно следит за нынешними событиями в России и охотно согласился обсудить их с точки зрения историка. Для начала я спросил его об общих впечатлениях.
Одно из соображений, которое приходит мне в голову, заключается в том, что эти события перекликаются с событиями, происходящими повсюду в мире. Здесь, в Соединенных Штатах, люди прежде всего следят за так называемой «арабской весной», общественным брожением и сменой режимов в Тунисе, Египте, до известной степени в Ливии, хотя там дело обернулось гражданской войной вместо мирных политических перемен, а также за происходящим в Сирии. И я практически уверен в том, что граждане России тоже проводят эту параллель. Во всяком случае, это сходство подчеркивал Алексей Навальный, и я думаю, что он в этом отношении не одинок. В мире идет процесс ферментации. Не будем забывать, что и в США имели место протесты, хотя и не в таких масштабах. В Греции, Италии это брожение стало следствием недовольства политиками, хотя политика и экономика разобщены всегда. Так что события в России в настоящий момент не выглядят чем-то уникальным. Они были бы исключением, если бы повсюду царили покой и благополучие, и только Россия стояла бы особняком. Как историку мне надлежит сказать, это пока еще не история. Эти события еще не стали историей. Мы можем посмотреть на них в историческом контексте, найти похожие процессы в прошлом. Возможно, это прошлое влияет на настоящее, но мы не можем судить о значении нынешних событий. Станут ли они преддверием неких важных перемен или скоро забудутся? Ответ на это даст только будущее. Историки часто оказываются в положении пророков, но мы не пророки, я во всяком случае. Так что о дальнейшем развитии можно только гадать.
Историческая аналогия, которая напрашивается в первую очередь, это студенческое движение в России, первоначально выступавшее за реформу высшего образования и либерализацию университетского устава. Через горнило этих протестов прошло большинство русских революционеров, от Сергея Нечаева до Владимира Ленина. Ричард Спенс считает это противостояние естественным, и не только для России.
Начиная с 60-х годов XIX века, вплоть до 1917 года, российские университеты постоянно находились в состоянии возбуждения. Но у этого возбуждения были свои всплески. Один из таких всплесков пришелся на начало 60-х, следующий на конец 70-х, затем на 1899, 1902 и, наконец, 1905. То есть эти волнения никогда не угасали, и это исторически объяснимо. Университеты были очагами политического возмущения, и это опять-таки не уникальное свойство России. То же самое справедливо в отношении Соединенных Штатов и Европы. Беспорядки мая 1968 года в Париже начались в университетах и затем переросли в национальное политическое движение. Американское протестное движение 60-70-х годов тоже формировалось вокруг университетов. Отчасти это объясняется общими для всех университетов, в том числе российских, обстоятельствами. университеты объединяют молодых людей, переживающих самый деятельный, самый активный период своей жизни. Это люди, только что ставшие взрослыми и еще не полностью распростившиеся со своим отрочеством. Они любознательны, своенравны, часто обидчивы. У них, как правило, еще нет своего места в жизни. Они воспринимают существующий порядок вещей как нечто, удерживающее их на вторых ролях, вместо того, чтобы предоставить им возможности для самореализации. В университетах они становятся восприимчивыми к любым новым идеям, о которых они прежде и не слышали. Цель университета – просвещение, а просвещение часто ведет к неудовлетворенности, радикализации и перемене взглядов. Если мы примем во внимание все эти психологические и социологические факторы, получится, что университеты – естественная почва политического смятения. И потому, как только в России возникало политическое недовольство, студенты оказывались в первых рядах протестующих. При этом, если посмотреть внимательно, то окажется, что студенчество тогда отнюдь не представляло собой срез всего общества, и это отличает его от нынешнего. Сегодня университеты объединяют гораздо более широкие социальные слои с самым разнообразным жизненным опытом. В России второй половины XIX века университетское образование получали очень немногие. В Петербургском университете в то время обучалось 1300 студентов, в Московском – около 1500. К концу века число студентов в каждом из этих университетов не превышало 3-4 тысяч человек. В наши дни это масштаб маленького частного гуманитарного колледжа. Причем царское правительство в последние десятилетия позапрошлого века не допускало в университеты так называемых кухаркиных детей. Высшее образование получали главным образом представители привилегированных классов. В них воспитывали элиту страны. И тем не менее, несмотря на эти ограничения, студенчество было подвержено радикализации в силу особенностей возраста, о которых мы уже говорили. Правительство постоянно балансировало. В 1863 году Александр II восстановил университетскую автономию, но спустя 3 года бывший студент совершил покушение на его жизнь, и права университетов были снова урезаны. Затем были сделаны некоторые послабления, но в 80-е годы Александр III повторно лишил университета самостоятельности. В 1905-м автономию опять вернули. На рубеже веков имели место очень масштабные студенческие протесты. Власти ответили тем, что студентов, замешанных в антиправительственной деятельности, стали отдавать в солдаты, и мне кажется, что эта напряженность в отношениях государства и университетов что-то вроде естественного антагонизма. Вместе с тем, в царской России студенчество составляло лишь часть более широкого протестного движения. Если мы попытаемся определить, какой из публичных массовых протестов имел самые значительные последствия в новейшей истории России, то это будет, скорее всего, кровавое воскресенье 1905 года.
Первая русская революция началась с мелкого происшествия, несравнимо более мелкого, чем фальсификация федеральных выборов, несправедливого увольнения 4 рабочих Путиловского завода. Их товарищи первоначально требовали всего-навсего отменить приказ об увольнении, но администрация завода ответила отказом, а власти не пожелали вмешиваться. Как случилось, что незначительный в масштабах империи инцидент повлек за собой необратимые последствия? В какой момент была пройдена точка невозврата?
Это был трудовой конфликт. Акция планировалась совершенно открыто. Рабочие собирались пройти колонной к Зимнему дворцу и подать царю петицию. План этот был совершенно законным. Не стоит представлять себе толпу возмущенных пролетариев с дрекольем, штурмующую царский дворец. Ничего подобного не было. Была законная, санкционированная, мирная демонстрация, имеющая целью воспользоваться традиционным правом обращения к царю. По этому мирному шествию был открыт огонь, пролилась кровь, возникла паника. И это стало поворотным пунктом, точкой невозврата, потому что случившееся было нарушением конвенции. Будь это разъяренная толпа, напавшая на представителей власти, власть была бы в своем праве, она бы восстанавливала порядок. Но в действительности именно действия властей спровоцировали беспорядки. Сегодня мы называем подобные меры избыточным применением силы. Именно таким было юридическое основание вмешательства НАТО в ливийские события. Именно этот аргумент приводят сегодня сторонники аналогичного решения для Сирии. Идея заключается в том, что режимы этих стран отвечают на правомерные протесты чрезмерным применением силы. Именно это произошло в Санкт-Петербурге в кровавое воскресенье 1905 года. Кто-то сказал, что в этот день правительство, по сути дела, объявило войну собственному населению. И это повлекло за собой длинную цепь событий, которые разворачивались постепенно. Кровавое воскресенье произошло в январе, а кульминация революции пришлась на осень. Прошло несколько месяцев, прежде чем под давлением всеобщей стачки, массовых беспорядков и советов, учрежденных в Петербурге и других городах, Николай издал свой Октябрьский манифест. Но началось все с мирного протеста, против которого применили силу. До сих пор идут споры, почему она была применена. То ли это ошибка командиров, то ли нелепое стечение обстоятельств, которые часто случаются в таких ситуациях. На самом деле это не имеет значения. Это просто произошло и привело к последствиям.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мы повторяем беседу моего коллеги Владимира Абаринова с профессором университета штата Айдахо Ричардом Спенсом.
Размышляя о характерных чертах массовых протестов в разных странах мира, нельзя не обратить внимание на их общее свойство. Они рассчитаны на внешний эффект, на обязательное присутствие в глобальном информационном пространстве. Это и есть их цель. Как должна реагировать власть, даже если она не хочет насилия? Ричард Спенс.
Вы поставили интересный вопрос о тактике обеих сторон. Думаю, один из выводов, который можно сделать на основании практики новейших протестных движений, заключается в том, что оппозиция организует свои акции как своего рода уличный театр. В этих демонстрациях всегда есть элемент спектакля. Если вы соберете на площади миллион человек, даже если ваш протест против действий правительства будет совершенно мирным, сам факт, что вы собрали столько недовольных людей в одно время, в одном месте, несет в себе неприкрытую угрозу для правителя, будь этот правитель диктатором или законно избранным главой государства. Ведь это не спонтанный протест, когда люди случайно оказались вместе на Красной площади или где-то еще. Организаторы планировали свою акцию. Они проводят ее для того, чтобы ее увидели, чтобы она стала событием, способным повлиять на положение вещей. Я часто обращал внимание на одну деталь в репортажах о массовых протестах на Ближнем Востоке, в Пакистане, где-то еще. Демонстранты держат в руках транспаранты, написанные по-английски, причем зачастую даже не понимают, что там написано. Им кто-то дал эти транспаранты, зная, что митинг будет освещать мировая пресса, и это простейший способ донести свое послание максимальному числу людей за пределами страны. Так что это эффект, просчитанный организаторами. Возвращаясь к кровавому воскресенью, можно утверждать, что насилие не входило в планы властей. Но когда это произошло, силовой ответ правительства подхлестнул оппозицию, дал ей общую цель – повод сплотиться. Людей объединило чувство гнева, которого не существовало в начале. Тогда, в 1905 году, и это, судя по всему, справедливо и для нынешней России, силы оппозиции были разобщены. У оппозиции много разных лиц и мнений, и потому важнейшая задача состоит в том, чтобы объединить ее общим возмущением. А дальше появилась идея, чтобы сохранить давление на режим, надо спровоцировать его на новую кровавую расправу, заставить его учинить новое насилие. И, возможно, понимая это и сознавая, что в 1905 году была допущена ошибка, правительство
правительство явно воздерживается от ее повторения.
Принято считать, что царское правительство неизменно отвечало на революционное движение грубыми репрессиями. Но вот передо мной рапорт петербургского полицмейстера Мараки, городоначальнику Драчевскому, о событиях в Петербурге 12 ноября 1910 года, день самых массовых студенческих протестов за всю историю России. Ввиду того, что на неоднократные предложения не стоять на тротуарах, а проходить, толпа не обращала никакого внимания, конные и пешие наряды полиции стали действовать натиском лошадей и людей. Когда же из толпы стали бросать наряды палки, калоши и метлы и выкидывать флаги, то конный наряд жандармов, обнажив в некоторых случаях шашки, а конное отделение городовых, вынув в одном случае у магазина Елисеева нагайки, стали очищать тротуары. При разгоне толпы раненых и пострадавших не оказалось. А вот что начальник петербургского охранного отделения полковник фон Коттен докладывал начальству на основании донесений своей агентуры о том, как восприняты студенческие демонстрации в социал-демократической фракции Государственной Думы. В социал-демократическую фракцию беспрестанно поступали известия о событиях в самой разноречивой форме. Приходили рабочие и студенты. В 6 часов вечера началось горячее обсуждение событий. Впечатление у всех то же самое. Демонстрация не удалась. Произошло меньше того, что ожидалось. Ожидали, по крайней мере, расстрелов, избиений в сильной степени. Однако ни того, ни другого не произошло. Так что нет даже материалов для запроса. Выходит дело, режим был способен обойтись без жертв, причем явно стремился именно к такому, бескровному результату. Характерно, что революционеры при этом жадно ждали сообщений о жестокой расправе.
Вы затронули еще один интересный вопрос о гибкости царского режима. Было бы чрезмерным упрощением изображать имперский режим как абсолютно реакционный, некомпетентный и неспособный к гибкости, к изменениям, к ответам на вызовы времени. Я не утверждаю, что у него не было своих проблем, они есть у любого режима, но это просто искаженный образ. Думаю, вы правильно отметили, он старался смягчить свою реакцию на протесты, не раздувать пожар. Еще одна деталь, на которую вы обратили внимание, это агенты охранного отделения, находившиеся в положении инсайдеров оппозиционного движения. Вот уже много лет я не перестаю изумляться той тщательности, с какой охранка внедряла свою агентуру в оппозиционные организации. Вернемся к 1905 году, кровавому воскресенью. Человеком, возглавившим массовый протест, был Гапон, священник, весьма популярная личность среди рабочих Петербурга. Но он был и осведомителем полиции. Крупнейший профсоюз рабочих контролировался тайной полицией. У них были информаторы в каждой оппозиционной группе, во всех революционных партиях. И очень часто они занимали в этих организациях видные и влиятельные посты. Самый известный случай — Евноа Зев, руководитель боевой организации партии социалистов-революционеров. Он занимался планированием и осуществлением терактов против царских сановников и одновременно был платным агентом полиции. И не только он, но и его ближайший сотрудник и соперник тоже был полицейским агентом. То же самое относится и к социал-демократам, и к другим партиям. Причем задача этой инфильтрации состояла не только в том, чтобы получать полную информацию о деятельности этих организаций, но и в том, чтобы манипулировать ими. Это тема моего особого профессионального интереса. Возникает интригующий вопрос. В какой мере русское революционное движение начала 20 века было самостоятельным и стихийным, а в какой действия оппозиционеров были результатом полицейского манипулирования. Этот вопрос остается предметом дальнейших исследований.
В современной России хватает псевдо-оппозиционных партий и лидеров, задача которых – отвлечь на себя протестный электорат. В русский язык уже вошло английское слово «спойлер», обозначающее такого кандидата или такую партию. Отличить настоящего оппозиционера от спойлера непросто. Они обвиняют друг друга в тайном сотрудничестве с режимом. История русской революции дает богатый материал того, как власти используют эту ситуацию к собственной выгоде.
Внедряя своих людей в революционные организации, охранка преследовала еще одну цель, помимо осведомительства и манипулирования. Она заключалась в том, чтобы сеять недоверие в среде революционеров. Возьмем опять-таки дело Азефа. В конечном счете он был разоблачен, но если внимательно посмотреть на всю историю его разоблачения, то окажется, по крайней мере, это мое мнение, что охранка манипулировала манипулировала и этим процессом. Она, по сути, способствовала разоблачению своего собственного агента. Он пользовался полным доверием Центрального комитета партии эсеров, имел власть и влияние. Что происходит, когда обнаруживается, что человек, которому вы верили, которого облекли значительными полномочиями, все это время обманывал и предавал вас? Во-первых, вы все чувствуете себя одураченными. А кроме того, встает вопрос, кому же теперь верить? Раз уж он оказался предателем, то нет ли в организации других предателей? Я считаю, что из этого кризиса доверия эсеры никогда полностью так и не вышли. Вся идея агента-провокатора заключалась в том, чтобы внушить революционерам этот постоянный страх. Люди начинали косо смотреть друг на друга, обвинять друг друга в сотрудничестве с полицией. В ряде случаев обвинения были справедливы, но бывало и так, что обвинитель сам оказывался шпионом полиции. Это интересная тактика противодействия оппозиции – дезорганизовать ее взаимной подозрительностью, натравить ее деятелей друг на друга, поощрять идеологические разногласия и, что еще более важно, персональное соперничество, потому что любое политическое движение выдвигает лидеров, а затем возникает борьба за лидерство. Отсюда уже один шаг до создания ложных оппозиционных организаций, подконтрольных властям. Их можно назвать громоотводами. Точно так же, как настоящий громоотвод направляет удар молнии от дома в почву, так и партия громоотвод направляет энергию оппозиции в безопасное русло. Учитывая пользу и политическую логику такого приема, можно не сомневаться, что он применяется и сегодня.
Это был Ричард Спенс, профессор университета штата Айдахо, специалист по истории русского революционного движения.
С профессором Ричардом Спенсом беседовал Владимир Кабаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Найти и слушать. Новое на сайте swobodanews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Гражданин Франции Мохаммед Мира, подозреваемый в убийстве 7 человек и блокированный в своей квартире в Тулузе, обещает сдаться сегодня вечером. Полиция продолжает переговоры с ним. Десятки протестующих жителей дагестанского села Кванада перекрыли в среду федеральную трассу в Кизлярском районе Дагестана, требуя отставки главы района и объективного расследования гибели 4 их односельчан в результате конфликта с применением оружия в городе Кизляре. Верховный суд Чечни приговорил в среду братьев Хаважи и Беслана Магомадова к 25 годам лишения свободы каждого по обвинению в участии в серии нападений на сотрудников правоохранительных органов. Президент России Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Дмитрия Рогозина своим специальным представителем по Приднестровью. Бизнесмен Геннадий Тимченко впервые возглавил рейтинг миллиардеров России и стран СНГ по версии журнала РБК. Совет Безопасности ООН принял в среду заявление, которое поддерживает мирные предложения специального посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана. В Колумбии 31 повстанец был убит и еще трое ранены в результате совместного рейда правительственной армии ВВС в северо-восточной провинции Арауко у границы с Венесуэлой. Освобожденная в среду в Сомали британская заложница Джуди Тебот прибыла в столицу Кении, Найроби. За британку заплатили похитителям выкуп ее родственники.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: «Газпром» требует ускорения роста внутренних цен на газ. Российский КАМАЗ следует по пути АвтоВАЗа. Зона свободной торговли СНГ. Что остается в ней несвободным? Российские банки в ожидании роста спроса на кредиты, а заемщики – низких ставок по ним. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский.
Согласно утвержденным планам правительства России, в текущем году индексация газовых тарифов должна быть проведена один раз – с 1 июля и на 15% для всех категорий потребителей. Однако «Газпром», как утверждает газета «Ведомости», предлагает властям согласиться еще с одним повышением цен для всех клиентов, за исключением населения и предприятий ЖКХ, на 26,3% с 1 октября. Повторную индексацию тарифов концерн мотивирует необходимостью компенсировать свои потери от повышения в нынешнем году налога на добычу полезных ископаемых. Их объем с учетом июльского подорожания топлива он оценивает на уровне 64 миллиардов рублей. Насколько состоятельна такая реакция «Газпрома» на повышение налоговой нагрузки? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Дело все в том, что на протяжении 5 лет этот налог на добычу полезных ископаемых для природного газа вообще не повышался. А на нефтяников он повышался регулярно, ежегодно, а то и чаще. И для того, чтобы как компенсировать хотя бы частично этот разрыв, правительство приняло решение на 61% повысить единообразно налог на природный газ для «Газпрома», а затем в течение нескольких лет повышать его на более низкие величины, но так, чтобы хотя бы компенсировать этот разрыв. Действительно, если посмотреть по стоимости нефти и газа, и по их, в общем, теплотворной способности, то налог на газовую отрасль получается, ну, примерно в 30% от налогов, которые идут на нефтяные компании.
Таким образом, по словам Михаила Крутихина, аргументы «Газпрома» в пользу дополнительной индексации тарифов на газ в текущем году никак нельзя признать обоснованными.
Я думаю, что требование нисколько несправедливо, поскольку компания, в принципе, таким образом пытается компенсировать некоммерческие издержки свои. Ну, давайте посмотрим. Например, сейчас компания заставляет уже с конца этого года запускать проект «Южный поток». Морская часть – 10 миллиардов долларов, наземная часть – 6,5 миллиардов долларов. Совсем недавно сдали в эксплуатацию дальневосточный газопровод, который тоже обошелся сейчас не менее чем в 10 миллиардов. долларов. Но там с одного конца газа нет, с другого конца контрактов с Китаем. Поэтому труба фактически пустая. Вот на решение таких задач, которые никак компании денег не прибавляют, а только заставляют ее все больше и больше расходовать, и идут основные капиталовложения «Газпрома». И для того, чтобы каким-то образом это компенсировать, естественно, надо с кого-то слупить деньги. Но в конце концов пострадает, естественно, потребитель.
Если правительство России согласится с предложениями «Газпрома» о дополнительном повышении цен на газ, то его стоимость внутри страны, отмечает газета «Ведомости», увеличится примерно на 45% к нынешнему уровню, примерно до 137 долларов по текущему курсу. Новые цены на газ, по мнению экспертов, наиболее сильно ударят по электроэнергетическим компаниям, сдерживавших свои тарифы перед парламентскими и президентскими выборами, а потому уже сегодня работающих на грани рентабельности. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Если говорить про генерацию, есть, скажем так, надежда, что генераторы смогут компенсировать растущие цены на газ посредством свободных цен на электроэнергию. Здесь, безусловно, есть оговорка, только при условии, что государство не будет каким-то образом влиять на ситуацию на свободном рынке, как это было, например, в январе-феврале этого года, когда государство фактически заморозило цены на рынке на сутки вперед, в угоду, так сказать, предстоящим президентским выборам. Если все-таки рынок будет функционировать по своим правилам, рынок электроэнергии, то рынок, безусловно, отреагирует адекватным ростом цены на электроэнергию, именно адекватным ростом по отношению к планируемому дополнительному повышению цен на газ.
Однако конечные энерготарифы, как напоминает Александр Корнилов, складываются не только из цен производителей электроэнергии, но и из стоимости услуг сетевых компаний. Именно для них дополнительное повышение цен на газ, по его словам, может оказаться наиболее болезненным.
Если говорить про сетевиков, МРСК, ФСК, то здесь, безусловно, остается следующая проблема. Если государство не планирует каким-то образом пересматривать тот темп роста тарифов для конечного потребителя, который запланирован с 1 июля, то в этой ситуации, безусловно, сетевики оказываются в проигрыше, потому что наверняка для того, чтобы сдержать рост конечного тарифа на том же уровне, которым он был, необходимо адекватным образом снизить тариф для сетевых компаний. В противном случае будет иметь место ситуация, когда растет генерирующий компонент в конечном тарифе, но при этом, если сетевая компонента она остается как минимум той же самой, то, безусловно, это влечет к серьезному повышению конечного тарифа.
Пока в российском правительстве никак не комментируют предложение «Газпрома» о проведении повторной индексации газовых тарифов, ссылаясь на необходимость тщательных расчетов. Однако, не исключает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, они в итоге вполне могут быть поддержаны.
Я думаю, что, может быть, для вида постараются каким-то образом умерить эти запросы, но надо учитывать, что «Газпром» не самостоятельная организация. Все основные политические решения в нем принимает непосредственно Владимир Владимирович Путин. И поэтому, как он сам себе свои аппетиты будет умеривать, тут уже непонятно. Поскольку до выборов надавались такие обещания всевозможных благ российскому населению, то каким-то образом их надо финансировать. А финансировать их придется, забирая деньги из бюджета, из компаний, из газовых компаний, нефтяных компаний, в конце концов, из кармана того же налогоплательщика.
Если российские власти согласятся провести еще одну индексацию тарифов на газ, то, по оценке старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на свободном рынке дополнительно подорожает в годовом исчислении примерно на 15%. Для населения же темпы роста цен на газ и электричество, по мнению экспертов, останутся на уровне первой июльской индексации.
Федеральная антимонопольная служба России объявила в понедельник, что она одобрила ходатайство немецкого концерна Daimler о покупке 10% плюс одной акции российской компании КАМАЗ и, соответственно, об увеличении его доли в уставном капитале этого крупнейшего в России производителя большегрузных автомобилей до блокирующего пакета. Daimler совместно с Европейским банком реконструкции и развития уже принадлежит 15% акций КАМАЗа, а другими крупными его акционерами являются государственная корпорация «Ростехнологии» и российская инвестиционная компания «Тройка Диалог». Еще в октябре 2009 года «Даймлер» и «КамАЗ» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству некоторых моделей грузовых автомобилей. Из Москвы аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
На самом деле создали два предприятия. Одно производит легкие грузовики и Mitsubishi Fuso Canter. Второе совместное предприятие выпускает сидельные тягачи, тяжелые грузовики Mercedes-Benz Actros и там другие модели. Предприятие достаточно успешно работает. Единственное, что в прошлом году трагедия в Японии немного повлияла на работу СП, который выпускает Mitsubishi Fuso, легкие грузовики. Но так, в принципе, проект реализован и сотрудничество идет.
Напомним, что сидельными называют грузовые автомобили, которым с помощью специального механизма седла, отсюда и название, крепятся полуприцепы. Обычно это так называемые фуры, с помощью которых в основном и обеспечиваются сегодня грузовые автоперевозки. В конце 2010 года компания Daimler подписала также соглашение и с российским ГАЗом об организации на автозаводе в Нижнем Новгороде производства легких коммерческих автомобилей Mercedes Sprinter. Это фактически грузовые микроавтобусы.
Этот проект не связан с КамАЗовским. Окончательное соглашение ГАЗ и Daimler подписали осенью прошлого года. Действительно будет собираться легкий коммерческий автомобиль Mercedes Sprinter, но это немножко другой сегмент рынка. Все-таки Mitsubishi Fuso это легкий грузовик, а Mercedes Sprinter это микроавтобус. На газе сборка начнется в 2013 году.
Уже второй год обсуждается идея объединения российского КамАЗа с белорусским МАЗом. Пока никаких решений не принято, но сколь дополняют друг друга модельные ряды этих двух автозаводов. И насколько немецкая Daimler Daimler, как крупный акционер КАМАЗа, может быть заинтересована в такой сделке. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
МАЗ, он исторически занимал порядка 10-12% на российском рынке грузовиков, и, в принципе, он интересен был бы КАМАЗу как дополнение к той линейке продукции, которая у него сейчас есть в первую очередь именно в рамках производства магистральных, так называемых, сидельных тягачей, где на данный момент доля КАМАЗа на этом рынке, она минимальна. То есть по итогам 2011 года она там не превысила 5%, и как раз именно этот сегмент компания планирует развивать. И мне кажется, что, безусловно, Daimler был бы заинтересован в этой сделке, поскольку тогда автоматически получалось, что немецкий концерн покупал бы долю в объединенной компании со всеми вытекающими преимуществами. То есть, скорее всего, это усиление позиции того же самого КАМАЗа на рынке сидельных тягачей и, безусловно, устранение одного конкурента, который, в принципе, держал 10% рынка, достаточно существенное.
А как соотносятся представленные на российском рынке сегодня модели Daimler, более дорогие, и самого КАМАЗа, более дешевые? Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
На самом деле есть своя ниша. Вот, скажем, если эти СП брать, которые пока производит Fuso КАМАЗ Тракс, это легкий грузовик, в принципе, такого грузовика нет в модельном ряду КАМАЗа. Да, Mercedes-Benz Тракс Восток, там в основном акцент делается на сидельные тягачи. Вот в этом сегменте КАМАЗ тоже достаточно слаб. Это, пожалуй, самый слабый сегмент, да? Если посмотреть в целом, то у КАМАЗа есть своя ниша. Это ниша действительно более дешевых автомобилей, которые достаточно легко обслуживать в российских условиях, да, особенно, скажем, в глубинке. Плюс у российских производителей тяжелых грузовиков, здесь, в принципе, КАМАЗ, ГАЗ, у КАМАЗа не вся продукция, у ГАЗа вся продукция практически попадает в этот сегмент. У КАМАЗа нет. Это полноприводные грузовики. На самом деле западные производители их не производят, а эти грузовики, они востребованы там тоже в условиях российского бездорожья, где-нибудь в Сибири на месторождениях и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, есть ценовая ниша, да, и с другой стороны, есть определенные сегменты, в которых традиционно сильны российские производители. Плюс, надо, конечно, не забывать, что все российские производители тяжелых грузовиков еще сотрудничают с Минобороной, и здесь, наверное, все-таки приоритет всегда будет отдаваться в пользу российских производителей.
Еще 3 года назад представители Daimler отмечали, что немецкую компанию вполне устроили бы и 40-42% акций КАМАЗа. Теперь под ее контролем окажется более 25%. Но будет ли Daimler, на ваш взгляд, стремиться к получению контрольного пакета? Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Ситуация с желанием Daimler увеличить свою долю в компании с текущих, там, можно сказать, 15% до 25%, и вообще последующее желание увеличить свою долю до контрольной, здесь, я думаю, что палка о двух концах. Здесь необходимо рассматривать также и позицию тех, кто будет продавать пакет КАМАЗов Daimler. Возможно, это была инициатива со стороны как раз продавцов, поскольку они, корпорация Ростехнологии, консорциум инвесторов в главе «Стройка Диалог», который владеет также пакетом в предприятии. Возможно, им самим хотелось бы поскорее там монетизировать свою долю в компании. То есть, с другой стороны, Daimler сейчас нет какой-то острой необходимости увеличивать свою долю до контрольной, поскольку компания еще, насколько мне известно, не провела так называемую глубокую оценку активов КАМАЗа, чтобы определить, сколько действительно стоит предприятие. И здесь какой-то спешки нет.
Тем не менее, КАМАЗ, крупнейший в России производитель большегрузных автомобилей, пусть и медленнее, но следует тем же путем, что и АвтоВАЗ, крупнейший в стране производитель легковых автомобилей. Сначала одна из ведущих зарубежных автомобильных компаний получает блокирующий пакет акций, а потом эта доля расширяется и до контрольного.
Если проводить аналогии с АвтоВАЗом, то можно вспомнить, что тогда, помимо Рено, на АвтоВАЗ претендовала итальянская компания Fiat. И там ни у Фиата, ни у Рено не было ни 10%, там ни 11%, ни 15%, как есть, например, сейчас у Даймлера. И тогда как раз Рено, возможно, подталкивал конкуренцию со стороны Фиат для того, чтобы увеличить свою долю в АвтоВАЗе. Сейчас же Даймлер, имея пакет в КАМАЗе, уже спокойно может довести свою долю до блокирующего, уже в дальнейшем вводить своих людей в оперативное управление компанией для того, чтобы получить более такую детальную картину, как обстоят дела на предприятии, и уже потом на основании этого решать, стоит ли ему увеличивать свою долю до контрольного пакета.
Федеральная антимонопольная служба России объявила в понедельник, что она одобрила ходатайство немецкого концерна Daimler о покупке 10% плюс одной акции российской компании КАМАЗ и, соответственно, об увеличении его доли в уставном капитале КАМАЗа до блокирующего пакета 25% плюс одна акция. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Зона свободной торговли СНГ. Что остается в ней несвободным? Российские банки в ожидании роста спроса на кредиты, а заемщики – низких ставок по ним.
Депутаты Государственной Думы России, как и ожидалось, без лишних споров ратифицировали договор о зоне свободной торговли между странами СНГ, который должен заменить действующие двусторонние и многосторонние соглашения. Этот документ был подписан в середине минувшего октября главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Еще три страны Содружества – Азербайджан, Узбекистан и Туркмения – к нему пока не присоединились, пообещав лишь изучить возможность такого шага. Тем не менее, новое соглашение, как считают его участники, ускорит интеграцию на постсоветском пространстве за счет отмены существующих барьеров во взаимной торговле, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой.
Впрочем, как отмечают эксперты, о полной либерализации торговых отношений между странами СНГ пока говорить преждевременно. Соглашение содержит перечень позиций, где торговля будет вестись в рамках действующих таможенных правил. И все же, по словам Алексея Портанского, это шаг вперед по сравнению с существующими соглашениями.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов, они эффективно работают, и поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Ну, таможенный союз, дай бог ему хорошего будущего, но на сегодняшний день он имеет целый ряд исключений, а зона свободной торговли, она может быстрее заработать.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенное преимущество от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. На них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. В Украине это будет очень интересно. Но для наших соответствующих производителей в сельском хозяйстве и металлургии это усилит конкуренцию. Здесь все, как говорится, не так просто.
Может ли новое соглашение в рамках СНГ изменить позицию Украины, считающей сегодня более важной для себя интеграцию со странами Европейского Союза? Говорит Евгений Миченко.
Нет, это промежуточный документ, который оставляет возможности двигаться и в сторону Евросоюза, и в сторону Российской Федерации. Не случайно Азаров говорил, что мы заинтересованы в подписании соглашения о зоне свободной торговли и с Евросоюзом, и с Россией. Другое дело, что сейчас, если Украина будет подписывать ЗСТ с Европой, я думаю, что очень высок шанс, что она будет подписывать это на очень невыгодных условиях.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа, потому что я вам говорю, что в мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах, например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Потому что если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема а. дешевой китайской контрабанды, б. наркотрафика.
Как ожидается, Совет Федерации России рассмотрит договор о создании зоны свободной торговли в следующую среду. Весь же процесс его ратификации, уверены эксперты, будет завершен до конца марта подписанием соответствующего закона президентом страны.
Российские банки в течение февраля разместили на своих счетах в Центральном банке больше всего свободных средств в течение одного месяца за период с июля прошлого года, взяв при этом у него минимум новых кредитов за последние 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник Банком России. Однако само по себе расширение свободной ликвидности в банковской системе еще не ведет к росту кредитования экономики, отмечают эксперты. В странах Европы и в Соединенных Штатах коммерческие банки держат сегодня значительную часть временно свободных средств на своих счетах в центральных банках, объясняя это все еще большими послекризисными рисками, с которыми связано предоставление этих денег экономике в виде кредитов. Темпы их роста пока минимальны. В этом смысле ситуация в России иная. Увеличение объемов свободных денег, которые банки переводят на свои счета в центральном банке, происходит на фоне почти 20% роста объемов кредитования в стране, отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Ситуация в России очень сильно отличается от того, что происходит в Европе и в Соединенных Штатах. Дело в том, что для России скорее можно говорить о более низких темпах роста кредитования, чем о какой-то стагнации в принципе. Есть спрос и на кредитные ресурсы со стороны как населения, в первую очередь, так и со стороны компаний. Единственное, как всегда, у нас сдерживающий фактор – это процентные ставки, по которым эти кредиты выдают. Ну и нужно помнить, что банки как более тщательно рассматривают тех, кому будут собираться выдавать деньги.
Тем не менее, все более заметное в последние месяцы сокращение в банковской системе России относительного дефицита ликвидности, о чем немало говорили еще в середине прошлого года, не ведет само по себе к росту объемов кредитования, поясняет аналитик банка ВТБ «Капитал» Максим Раскоснов.
Сокращение дефицита ликвидности, естественно, влияет на стоимость краткосрочных ресурсов, и, соответственно, определяет техническую возможность банков кредитовать по ставкам, которые были бы привлекательными, разумными, интересными для заемщиков. Но само по себе сокращение дефицита ликвидности вот в коротком промежутке, который мы видим сейчас, не является достаточным условием для того, чтобы всем сторонам стало интересно опять перезапускать процесс кредитования в крупных объемах, как банкам, так и заемщикам. Потому что ликвидность, в первую очередь, имеет отношение к стоимости денег в краткосрочной перспективе, там неделя, месяц, может быть, 3 месяца, а кредитный процесс, он имеет отношение к стоимости денег на год и более, поэтому эти вещи связаны между собой, но при этом все-таки не функциональны.
На ваш взгляд, какие факторы будут наиболее значимыми в ближайшие месяцы для изменения общих объемов кредитования в России, а значит, в большой степени и для общего роста экономики? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Вообще, если посмотреть на закредитованность российской экономики, то она очень сильно отстает от
там зарубежных аналогов, то есть и по количеству выданных кредитов, и по различным другим там мультипликаторам. Если говорить про какие-то краткосрочные факторы, которые могли бы стимулировать рост кредитования, это, разумеется, снижение инфляционных ожиданий. Если они будут низкими, будут в районе 4-5%, соответственно, и стоимость кредитов будет существенно ниже, чем она сейчас, и будет кредиты в этом смысле более доступны. Более долгосрочный фактор роста, такой более фундаментальный, это улучшение качества заемщиков, повышение спроса на эти кредитные ресурсы. Здесь больше зависит от институциональных преобразований, ключевым из которых стимулирование развития конкуренции в России. Большее количество проектов будет возможно при более низких ставках для как бы, с положительной отдачи, и, соответственно, экономика будет быстрее развиваться.
Максим Роскоснов, банк ВТБ «Капитал».
В первую очередь, на текущий момент рост кредитования определяется наличием либо отсутствием достаточного спроса на кредиты. Спрос на кредит в первую очередь имеет отношение к ставкам. Соответственно, поскольку мы в последнее время видим как минимум отсутствие тенденции к дальнейшему росту ставок по вкладам, наверное, в данной ситуации спрос будет восстанавливаться, потому что ценовые условия будут как минимум более приемлемыми. Если на более долгосрочную перспективу, то вопросы темпов роста кредитования всегда и в первую очередь связаны просто с общим уровнем экономической активности.
Российские банки в течение февраля разместили на своих счетах в Центральном банке больше всего свободных средств за период с июля прошлого года, взяв при этом у него минимум новых кредитов за последние 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник Банком России. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он заявил, что он муджахидин, связанный с Аль-Каидой, что он
хотел отомстить. Начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарифуллин арестованы на 2 месяца за
насилие.
При любом удобном случае мы повторяем, что Юлии Тимошенко следует обеспечить...
Головка в Астрахани продолжается уже 5-й день.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».